آدمه. В одном из недавних выпусков радиожурнала «Поверх барьеров» мы рассказывали о прошлогодней премьере цикла документальных фильмов об Александрийском квартале Мафруза, жизнь которого много лет снимала француженка Эммануэль Демарис. В 2010 году завершился еще один многолетний египетский арт-проект. Ксения Никольская фотографировала быстро исчезающие следы колониального Египта, дворцы, школы, купальни и виллы, прекрасные в своем запустении. Проект «Пыль» начался со снимков, сделанных в Каире, во дворце Сирагильдинов, построенном в 1902 году итальянским архитектором Карло Промполини. В этом дворце останавливался кайзер Вильгельм, в нем располагалась школа для благородных девиц, он служил штаб-квартирой партии ВАФТ, генеральным секретарем которой был Фуад-паша Сирагильдин. После смерти Фуад-паши в 2000 году дом опустел, многочисленные наследники не могли решить его судьбу. Ксения Никольская работала над проектом «Пыль» 4 года, и сейчас в Великобритании готовится к печати ее египетский альбом. Ролан Барт говорил, что фотографии не бывают без приключений. Я попросил Ксению Никольскую рассказать о том, как она оказалась в Каире и почему решила остаться.
Вы знаете, сперва получилось случайно, а потом оказался сознательный выбор. Я в первый раз здесь оказалась в 2003 году в составе российской египтологической миссии в Мемфисе, или, наверное, вернее, будет назвать русская археологическая миссия в Мемфисе. Это есть у нас такой институт, он и в Москве, и находится в Каире, это внутри Академии наук. И они существуют уже 10 лет, и у них 4 концессии в Египте. В Александрии, в Луксоре, в Мемфисе и в Фаюме. И вот я была полевым фотографом в 2003 году. То есть вот так я оказалась первый раз. То есть я работала как полевой фотограф, ну, много раз до этого, с Эрмитажем, там, с музеем истории и религии, но я никогда не была в Египте, и просто я так поехала, потому что друзья в этом институте находятся. Ну, и они меня позвали, я приехала, а потом оказалось, что меня засосало.
А что засосало? Почему?
Ну, понимаете, первый, конечно же, приезд я ничего не видела, потому что рано утром мы выезжали на поле, возвращались поздно вечером, уже сил никаких не было ни на что. И потом так получилось, что меня пригласило посольство египетское, они делали какой-то такой пресс-тур для журналистов, и меня вот эти мои друзья-археологи, они, так сказать, писали в этот пресс-тур, и я не попала в сам пресс-тур, но так оказалось, что для меня лежал билет консульство египетское, в посольстве в Москве. И они мне сказали, ну ладно, бери билет, езжай, делай, что хочешь. Я вот поехала и подумала, что я буду делать проект про коптов, потому что меня всегда интересовали эти египетские христиане. Но оказалось, что я нашла вот дом Сирагильдинов, ну, нашла для себя, потому что это известное место в Каире. И я сделала про него такой маленький пилотный проект, который я показывала в Петербурге, в Москве, в Стокгольме, в Афинах в 2006-2007 году. И он получил такой резонанс интересный, этот проект, что я решила, что вообще вот это самое-то как раз интересное для меня в Каире. Такой вот не египетский Египет совершенно, такой заброшенный европейский город, который вроде... То есть Каир — это, в принципе, ведь 9 городов, да, разного времени, разной географии, которые так друг на друга напластываются и по времени, и по территории. И вот есть такой вот европейский Каир, который стали строить со времени Суэцкого канала 869 года. И фактически все основные города Египта имеют вот этот вот европейский облик. А если вы уберете мусор, верблюдов и надписи на арабском языке, то вы никогда не поймете, где вы находитесь. То есть вот странная вещь, что весь внешний облик страны был создан за всего-навсего 70 лет, и он таким и остался, и ничего ты с этим не можешь поделать, но при этом в стране и как бы в сознании людей в большинстве своем полное неприятие вот этого времени, потому что это колониализм, для них это достаточно унизительная память. Но, тем не менее, как-то не крути, все государство существует вот благодаря этому. И самое главное, страна выглядит вот таким-то образом, благодаря вот этому небольшому периоду истории, от которого все пытались побыстрее избавиться, а сейчас опять такая идет ностальгия обратно. Все эти королевские дела и так далее, такая вот как бы идет общая ностальгия в этом направлении.
Но вы знаете, что просто у вас уникальный взгляд, потому что миллиарды снимков Египта существуют, да, туристы привозят их каждую секунду, да, но я нигде не видел вот эти интерьеры, которые вы снимали, вот эти запущенные дворцы. Это абсолютно ваше открытие. Поэтому-то так и пользуется успехом эта выставка.
Если откручивать назад, как в кино, да, если мы отматываем пленку, вот я наткнулась вот на этот дворец семьи Сарагельдинов, который находится в Гарден-Сити, вот сейчас в двух кварталах от того места, где я сейчас живу. Вот для меня это было открытие. Я понимала, что люди знают, что, в принципе, специалисты этот период архитектуры и истории они изучают, но для меня это был такой шок, что Каир, да, 100 лет назад, это была одна из самых фешенебельных столиц мира. Здесь электрическое освещение было на улице, здесь были трамваи, вторые в мире после Лондона. То есть это был абсолютно топ of the top. И люди все, которые здесь жили, они все время смотрели одним глазом на Европу, они приглашали дизайнеров, они заказывали мебель, платья, костюмы и так далее, и так далее. То есть Каир себя считал как бы вот частью большой такой европейской культуры. Но так получилось, что ввиду того, что, во-первых, это небольшой период времени, во-вторых, что это имеет такую негативную колониальную, да, коннотацию, потому что никуда от этого постколониального комплекса не деться. Он во всех людях до сих пор здесь находится. Все предпочитают на это не обращать внимания. И ужасная ситуация в том, что по законам 100-летней давности здания, они должны охраняться государством. Но они в таком состоянии, что они ничего не стоят. А земля стоит очень дорого. И вот весь этот вот такой странный парадокс вот этого вот риэлторского бума, да, люди хотят землю, но они не ценят вот эти вот памятники, потому что они в плохом состоянии, потому что они не соответствуют, допустим, египетскому общему такому представлению о красоте, и потому что просто здесь очень много хлопот. Плюс еще Насер же установил такую специальную социалистическую ренту для граждан. Эта арендная плата, она может передаваться следующему поколению и только вот действует в течение 2 поколений, и только по мужской линии. То есть вы можете себе представить, что, допустим, вот Москва бы на 70% центр Москвы была бы заселена вот этими людьми, которые платят там, не знаю, $5 в месяц за жилье. Дома ветшают, а домовладельцы ничего не могут сделать, потому что они не могут никакие деньги вложить в благоустройство этих зданий. И все ждут, когда вот последние вот родственники умрут, тогда квартиры освобождаются, и тогда они довыкупают оставшиеся квартиры и, допустим, трансформируют более-менее приличные здания в какие-то там отели, а менее приличные они просто сносят и строят на их месте такие чудовищные коробки. Это скрытая, конечно же, информация, потому что это не очевидно. Ведь у меня, если так говорить про весь этот проект, наверное, только 30% самой фотографии, все остальное это исследование и попытки туда проникнуть. Что как бы вообще отдельная детективная история совершенно.
Скажите, Ксения, как вы пережили революцию? Точнее, как переживаете? Я видел ваши заметки в блоге на сайте СНОБа, но, наверное, все меняется каждый день, потому что ведь до стабильности еще очень далеко.
Ну, безусловно. Я, конечно, в самый такой неприятный момент, честно, удрала оттуда. Но потом я вернулась, потому что на данный момент Каир единственное как бы для меня место, где я могу заниматься своим делом. И я преподаю в университете в американском, и у меня студенты, и у меня еще 2 идеи по поводу 2 других проектов. И, собственно, как-то я не знаю, он меня так засосал, что я уже я чувствую себя здесь как дома, поэтому вот я и вернулась. Но дело в том, что, конечно, сейчас, наверное, если сравнивать с чем-то, то, наверное, это такая, да, вот бандитская Россия 90-х. Здесь хаос, конечно, здесь все подвергается сомнению, все институции существующие, какие-то министерства, люди очень надеются на то, что это принесет большие перемены, но они, конечно, не имеют опыта никакой политической деятельности, политической культуры, поэтому они очень расстраиваются, когда что-то происходит не так, как они хотят. А что по поводу ценности проекта, я хочу сказать, что если вот в тот момент, когда я его делала, мне казалось, что помимо того, что это концептуальный проект, я говорю там о застывшем времени, о том, что вот в этих вот заброшенных дворцах время остановилось, и мы можем фотографировать ту среду, которая там была 50-60 лет назад, не тронута, то сейчас, наверное, в силу того, что вообще как бы хаос такой происходит в стране, то эти памятники, они и так исчезают, они с каждым днем исчезают. Я прохожу по улице, я вижу, что дома, в которых я была, их нет. Они стоят просто стены пустые, так как какой-нибудь Берлин 45-го года. И там через день опять прохожу, я вижу, что уже нет крыши там вот у этого дома и так далее, и так далее. А сейчас мне кажется, что просто это все такой вот будет хаос. И, конечно, на это вообще уже никто не будет обращать внимания, потому что есть более серьезные нужды у людей, там, переписывать конституцию и так далее, и так далее. И уж на эти, это как бы такое, знаете, буржуазные уже такие проблемы. Пытаться восстановить вот эту вот архитектуру. Для Египта, страны с 7000-летней историей, 70 лет вот эти английского, да, колониального владычества, это даже не минута, это гораздо меньше, если такой на временной шкале, да, это пытаться распределить, это просто мгновение. Ну, это мало кто понимает.
Ксения, скажите, а вот творческую свободу этот хаос принес? Я был в Роттердаме на фестивале как раз во время революции, там были египетские режиссеры, которые говорили, что вот мы надеемся, что сейчас, наконец, отменят цензуру, дадут нам свободно работать, у нас столько надежд на эту революцию. Ощущается вот этот подъем творческой свободы?
Знаешь, что мне очень нравится в данный момент, что люди, которые были абсолютно пассивны, они сейчас принимают такое активное участие во всем. Я не знаю, насколько их хватит, но они очень активные. Они поняли, что если они смогли сместить президента, то они хотят теперь поучаствовать в своей жизни. Потому что если еще в ноябре, когда я разговаривала с друзьями, все говорили, что, ну, конечно же, я не буду, что я идиот, что ли, ходить на выборы, это бессмысленно. Ни один человек не ходил, естественно, потому что все понимали бессмысленность всей этой процедуры. То теперь, в общем, все там, да, там переписываются какие-то комитеты, там, ну, если находить параллели там с Россией, какие-то союзы художников возникают, в опере идет бесконечный какой-то передел, они бастуют, балет бастуют, опера бастуют, конечно, они там пытаются наладить какую-то человеческую ситуацию, не такая, какая она была. То есть все очень-очень-очень активны. Вот это здорово.
А ситуация была действительно невыносимой. Но я вот читал в вашем дневнике о том, что даже у вас были неприятности с властями, когда вы занимались своим фотографическим проектом совершенно невинным.
У меня было очень много. У меня очень много. Поэтому и я, честно говоря, сейчас ничего еще не делала. А, хотя я делала. У меня была одна работа. Я снимала голландскую женщину-посла на площади Тахрир как раз. И никто к нам не подошел. Раньше бы такое было бы невозможно. То есть любая такая активность непременно бы привлекла бы кучу полицейских. Сейчас этого нет. Мои друзья вот из кино, хотя индустрия кино, она абсолютно замерзла на месяц, наверное, полтора ближайший, как минимум, то все очень радуются, что они смогут работать, и не нужно будет никаких разрешений. Потому что раньше нужно было все время разрешение на все. Что теперь вот это вот министерство исчезло, которое давало разрешение. Поэтому все очень рады. Но я не знаю, как это будет на самом деле происходить фактически. Посмотрим. Я вот возьму студентов, пойдем снимать на улице, посмотрим, будут ли у нас проблемы или нет. До этого весной нас арестовывают. Так что посмотрим.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – фотограф Ксения Никольская. Но я знаю, Ксения, что вы человек бесстрашный, вы ведь даже в Судане были, вот уж опасная страна и совсем не приветствующая фотографа. Но я знаю, Лени Рифеншталь там была, снимала нубийцев, но кажется, это все, это было давно.
Не, ну вы знаете, на самом деле, что касается Судана, то это все было достаточно безбоязненно, потому что мы прилетели туда, и нам сказали, если вас арестуют, вот эту нашу подругу, у которой мы жили, она сказала, если вас арестуют, то вы не произносите моего имени, вы вообще даже ничего не говорите. Поэтому в самом Хартуме я даже не доставала ни разу фотоаппарат, потому что арестовывали всех. И я слишком дорожу своими проектами, чтобы вот так вот ради какой-то дурацкой там фотографии на улице все потерять. Я потому уехала. То есть на самом деле это так цинично сейчас говорить, но я 5 лет работала над этим проектом «Пыль», и когда закрыли Аль-Джазиру и отменили все аккредитации всех журналистов, а у меня нет аккредитации, да, я сама по себе, то у меня перед глазами сразу пронеслись вот эти вот страшные картины, что я, допустим, еду куда-нибудь, нас останавливают военные или какой-нибудь там блокпост, и они видят у меня камеру и 5 там жестких дисков со всей этой работой 5-летней. И они просто берут и все нафиг это самое, крякают, да? Что, собственно, и было. Но не со мной, но с другими людьми. И мне так стало страшно, что я могу просто все вот потерять, поэтому я уехала. Но я не военный журналист, я не лезу в такие вот горячие точки. Знаете, вообще, если говорить очень так цинично, то в странах, где диктатура, очень легко работать. Трудно работать, когда ты не понимаешь правил игры. А когда ты понимаешь правила игры, и ты понимаешь, куда идти, а куда не идти, то работать легко.
До Судана и Египта у вас ведь были страны совершенно другого толка, да? Швеция и Америка.
Америка была в 2009 году, я там была на Фулбрайте. В Швеции я много была, и в Азии, в Бирме. Но Египет как-то меня засосал.
А что вам больше всего дорого в Египте?
Понимаете, это такая волшебная страна, где возможно то, что невозможно нигде. То есть здесь возможно все и невозможно все. Здесь как бы вот каждый день это такое приключение. Это, конечно, здорово влияет на отношение к жизни. Это все время такая игра. Здесь вот как бы фактически отношение города к тебе – это такое личное отношение. Здесь нет там каких-то правил. Здесь вот каждый твой выход на улицу – это приключение уже. Даже если ты выходишь за угол, там купить сигареты или заплатить за телефон. Это каждый шаг на улице – это приключение.
Это ведь везде в Африке.
Ну да, да, наверное. Но просто здесь еще такой, как бы, понимаете, вот микс всех этих культур, там, всего-всего-всего. И, конечно, Каир очень энергетический город. Очень. Он тебя высасывает абсолютно, но в то же время он дает тебе очень много энергии.
И очень многих европейцев пугает и отвращает.
Да, потому что он грязный, конечно. Теперь вообще уже непонятно, кто занимается мусором после всех этих событий. Но да, отвращает. Но зато здесь очень много вот таких вот людей вроде меня, которых абсолютно засосал Каир. У меня такое странное сейчас отношение к этому вопросу. Я думаю, либо мне нужно куда-то перебираться вот в ближайшее время, потому что если я не переберусь, то я могу тут остаться навсегда. Потому что здесь же понятие времени вообще отсутствует полностью.
Но это будет, наверное, кощунственный вопрос, потому что явно вы не хотите никуда уезжать, но если уезжать, то куда? Что могло бы соперничать с Египтом?
Вы знаете, с Каиром может соперничать только Нью-Йорк. Все остальные города, они абсолютно никакие. Они не имеют характера никакого. Или они имеют такой неинтересный характер, неприятный. Я много где была, я много где жила, но мне кажется, что я могу жить либо здесь, либо в Нью-Йорке только.
А Москва, Ксения?
Москва мне не симпатичен, этот город. Не знаю, потому что я из Петербурга. Это как бы отдельная история. Но Москва какой-то очень надутый и очень фальшивый город.
Но тоже ведь выходишь за сигаретами, и может начаться такое приключение, что потом мало не покажется.
Ну да, но видите, у каждого своя география. Вот у меня такая география получилась. Не знаю, я как-то к Москве, она не дает сил, она выматывает. Вот Каир, он выматывает. Это, знаете, так, наверное, можно только сравнивать там с какими-то сексуальными такими ощущениями, да. С одной стороны, ты отдаешь энергию, но ты ее и получаешь, а в Москве ты только отдаешь.
Ксения, а с каирцами? Город, понятно, а люди, которые его населяют, не жена голландского посла, да, вне европейского сообщества, вы находите с ними общий язык?
Конечно, нет, но все мои знакомые, они все египтяне. То есть я даже как-то поначалу, я вообще не общалась с иностранцами. Потом кого-то я узнала, но у меня, ну, на 70% все мои друзья – это египтяне. Вполне свободно. То есть как раз с египтянами найти общий язык проще, чем с кем бы то ни было. Они очень дружелюбны.
А русские в Каире? Есть ли вот такая вот группа русских, которых город тоже так же засосал, как и вас?
Я знаю нескольких человек, кто здесь живет, но они достаточно все вот diverse с обществом, с местным. Но есть как бы отдельная категория людей, которые принадлежат нашему посольству или к нашему торговому представительству, например. И это, конечно, тоска полная. С ними дело иметь невозможно.
Ну, это понятно. Я-то имею в виду искателей приключений.
Я не знаю, вот у меня есть один друг-журналист, он как бы давно, 4 года уже живет, и он так тоже как бы очень, ему нравится здесь. Он москвич коренной, так что это тоже странно. Есть люди такие наполовину египетские, наполовину русские. Но именно вот человек бы в такой же позиции, как я, наверное, я не знаю. Но потом я себя не считаю вообще русской, я себя считаю как бы таким, да, международным человеком.
Ксения, у вас есть любимая каирская фотография, снимок, которым вы больше всего гордитесь?
В принципе, я могу гордиться двумя снимками. Наверное, вот этот вот красный с камином такой, с пылью и с зеркалом. Гостиная в этом особняке Сарагельдин. И этот снимок был сделан в январе 2006 года, и он стал первым в этой серии, собственно, серии «Пыль», да, которая легла в основу книги. И это очень странное место. Это исключительно красный такой интерьер, как красная комната, да, у Стринберга. Начало 20 века такой вот интерьер, белепок, занавески красивые, слегка порванные такие вот уже свисающие. То есть такое вот величие, но при этом слегка тронутое уже временем. И такое что-то, знаете, если можно какие-то придумывать ссылки, референции, это такой дворец спящей красавицы. Вот зеркало запыленное, там стулья, все вроде бы как практически в норме, но все равно ты видишь, что это не жилое пространство, что здесь время прошло достаточно. Это вот, наверное, самый главный снимок. А второй, которым я очень горжусь, это снимок, он был сделан в 2008 году. Это такая классная комната, где над дверью висит портрет Мубарака, и рядом такая доска школьная слева, где написано «Life in the old days». То есть это был кабинет, где преподавали английский язык. Но потом школу закрыли, а школа-то находилась в бывшем дворце кузена последнего короля египетского. И я почему горжусь этим снимком? Потому что его опубликовал Newsweek в прошлом мае, когда они стали писать о выборах и о том, что приезжает Эль-Барадей, и о том, что он будет участвовать. И как бы вот они взяли этот мой снимок как символ вот этого периода стагнации Мубараковского. То есть люди в Ньюсвике, они, в общем-то, как бы обычно работают с такой, что называется, документальной вот фотографией, в прямом смысле слова такой, вот магнум, там, с некий блокнотом, но они взяли мой снимок, потому что они увидели в нем нечто большее, чем просто вот документ такого застопоренного времени, замерзшего времени. Они в нем нашли какой-то такой вот скрытый смысл, и мне это очень приятно.
Ксения, вы произнесли слово «книга», но ведь это еще не книга, это будущая книга, да? Когда она будет?
Иншалла, да, как тут говорят, осенью.
А кто выпускает?
Это английское издательство Дэвил Юэс, паблишер. Так что я с ними работаю. Еще в Америке какой-нибудь паблишер, чтобы покрыть американский рынок тоже. Потому что эти англичане, они только европейскую дистрибьюцию осуществляют.
В России, конечно, издателей нет.
Я в России встречалась с людьми, они мне говорят, значит так, мы либо печатаем очень известных русских фотографов, очень известных, либо мы печатаем очень известных иностранных фотографов, которые делают проект про Россию. А у тебя так все слишком изысканно, слишком сложно сочиненно. Это такой стартер с фотографией, это мало вообще кто поймет, и это невозможно продать. Ну, в общем, такие все вещи. В России сейчас как бы время такой вот попсы. И вы же понимаете, что такая книга, она очень затратная. Здесь нужно вложиться, потому что это полноцветная печать, это хорошая бумага, это верстка. Ну, в общем, это дорого. Но у нас пока люди не привыкли тратить деньги на такие вещи.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с фотографом Ксенией Никольской. Сразу после сводки новостей мы познакомимся с двумя взглядами иностранцев на Россию. Писатель Доминик Фернандес увлечен московской роскошью и культурной жизнью, а режиссер Ежи Сладковский снимал быт работниц водочного завода в городе Жигулевске.